Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья, в студию микрофона Константин Мацан. Этой программы мы продолжаем цикл бесед, которые на этой неделе в часть «Светлого вечера» с 8 до 9 у нас выходят и посвящены, напомню, путям русского богословия в истории русской культуры. Мы смотрим с разных сторон на это явление, русское богословие, на разные его области, на разные его лики, говорили о святоотеческом и академическом русском богословии, говорили о монашеской традиции, говорили о многом разном другом. И вот сегодня в центре нашего внимания будет отдельная тема внутри русской богословской мысли. Это тема о священстве, богословие священства. Что русские богословы, русские святые отцы, наверное, преимущественно 18-го, 19-го и 20-го веков писали о священстве, как его осмысляли, в чем было для них богословие священства. И проводником в мир этой проблематики сегодня станет для нас священник Алексей Черный, научный сотрудник Центра истории богословия и богословского образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат теологии. Добрый вечер.
Здравствуйте, Христос воскресе.
Воистину воскресе Христос. Вот я не случайно сказал, что мы из большого обилия тем внутри русской богословской мысли выделяем одну конкретную. Может быть, очень широкую, большую и важную, но все-таки одну конкретную вот про богословие священства. А насколько это, чем это продиктовано, как вам кажется? Действительно, эта тема под каким-то особенным знаком стоит для русской богословской мысли?
Мы отталкивались изначально, когда к этой проблеме подступали в Свято-Тихоновском университете, из, конечно, таких практических соображений. Да, мы готовили священников и по СТГУ, и Богословский институт Свято-Тихоновский, подготовили уже более 1000 священников и несколько епископов. И, в общем, всегда, конечно, если к этой теме подходить не административно, да, а не формально, а содержательно, возникает масса вопросов. Как священника готовить? Этот вопрос крайне сложный и, ну, в общем, наверное, мало кто может сейчас на этот вопрос ответить, да. Вот, ну и, конечно, чтобы к этому вопросу вообще подступиться, да, необходимо, если мы, так сказать, действуем богословски, да, ну, нужно поинтересоваться, да, как на этот вопрос отвечает христианская традиция, да, то есть Священное Писание и Священное Предание. Понятно, что никто не станет спорить, что священник должен быть хорошим, например, да, а не должен быть плохим, да. И всегда были хорошие священники, так же, как всегда были священники, которых было в чем упрекнуть. Священника вообще довольно легко в чем-то упрекнуть. Он очень уязвим в этом отношении. Вот, и мы смотрели самые разные контексты, и древние, и средневековые, и какие-то даже западные контексты. Ну и, конечно, вот посмотрели все на дальний период, да, и вдруг выяснилось, что на эту тему не написано буквально ничего.
Вот это да. Да.
То есть вот мы хотим...
В смысле, не написано у нас о синодальном периоде в плане темы священства, или внутри синодального периода никто ничего не писал,
нет,
о священстве?
Нет, конечно, нет. В современной исследовательской литературе,
понятно,
мы ничего не можем обнаружить относительно того, кто такой священник. Ну, есть, появляются какие-то отдельные работы по там, духовному образованию, да, значит, по истории, например, исповеди, да, или истории духовного сословия, или истории прихода. Да? Вот исторические, богословские, религиоведческие, философские работы, они есть, в общем. Хотя, конечно, их совсем немного, прямо скажем. Вот. Но из них, в общем, следует, что тема очень сложная. Но вот, так сказать, начиная разрабатывать этот вопрос и желая при подготовке священников опереться на святоотеческий опыт, мы сталкиваемся просто с пустотой, потому что ничего еще не написано, не паханное поле. Вот, и я лично был очень, так сказать, удивлен, воспринял это как вызов.
Даже у древних отцов или именно в русской патрологии?
Нет, у древних отцов, конечно, есть. Есть классические работы о богословии священства, да, там «Шесть слов о священстве» Иоанна Златоуста, или вот «Апология», «Третье слово» Григория, святителя Григория Богослова, вот еще несколько классических работ, да. Вот. Но что касается русской традиции, да, где, как мы знаем, велись, ну, ожесточенные споры относительно того, как священников готовить, всех это беспокоило, было большое число реформ духовного образования, да, это вот сейчас уже как раз достаточно хорошо изучено, эти реформы, но они скорее могут быть рассмотрены как попытки реформ. Да? Всех беспокоило, а никто не мог ответить, собственно, на вопрос о том, как действительно правильно священника готовить сейчас. Да? Ну и среди всех религиозных, так сказать, источников нас интересуют святые отцы. Да? И святые отцы, очевидно, размышляли на эту тему. Да? Но вот в каком-то собранном виде этого нет. Да? Так же, как, надо сказать, не существует, пожалуй, за весь синодальный период, причем не только за XVIII век, но и за XIX, каких-то трактатов богословских, сопоставимых с, например, шестью словами о священстве, посвященных непосредственно священству, святоотеческих. Да, их нет. Да, при этом каждого из святых отцов, который что-то писал, да, мы сейчас рассматриваем святых отцов, оставивших тексты, конечно, да, вот каждый из них о священстве довольно много думал, это видно было. Да? И чем ближе к 20 веку, тем больше. Вот это мы можем сказать однозначно.
А с чем это связано?
И этот вопрос требует еще ответа своего, он ответа не имеет, но, очевидно, в частности, да, он связан с усиливающейся модернизацией, конечно, с ускоряющимся изменением общества и с, соответственно, новыми вызовами, которые перед русской церковью и перед русским обществом вставали, да, с одной стороны. С другой стороны, конечно, синодальный период – это период становления духовного образования в России, как мы уже теперь хорошо знаем. Да, и вот здесь об этом уже речь шла, я так понял, неоднократно. И к XIX веку, к концу XIX века, это, как известно, русская богословская наука вышла на мировой уровень и в некоторых областях даже превзошла какие-то иноконфессиональные разработки, да, в некоторых областях. И, соответственно, ну, появились, так же, как это было в древности, да, вот великие каппадокийцы были самыми образованными людьми своего времени, помимо того, что они были святыми, да, и имели монашеский опыт, да, вот они были образованнейшими людьми, учились вместе с императорами там, и так далее. И вот в конце XIX века произошло нечто подобное, ну или, может быть, к середине уже, да, стали появляться святые люди, обладающие высоким богословским образованием, да, которые оказались способны писать не только поучения, проповеди говорить, да, но и писать, в общем, на таком современном научном уровне, историческом, богословском.
Это мы говорим про Филарета Московского, про Иннокентия Херсонского.
Да, да, вот они, конечно, как раз в первую очередь приходят именно эти имена на ум, когда мы это вспоминаем. Да. Что-то писали и раньше, Дмитрий Ростовский, например, ну, он как раз был тоже как раз одним из самых образованных людей своего времени, да, высокой культуры человеком, да, он о священниках тоже писал, как мы знаем, он организовал ростовскую коллегию, да, такую вот школу для подготовки священников, эксклюзивную, уникальную для своего времени, которая, ну, к сожалению, держалась во многом именно на его личности, она долго не прожила. Вот, он много размышлял о священниках, или святитель Тихон Задонский, например, да. Он тоже о священниках писал, но оба они совсем немного. Это даже вызывает удивление, да. А в дальнейшем...
А вот то, что они размышляли об этом, мы знаем откуда, из писем, откуда-то из их...
Из разных
текстов.
Они
об этом не писали, но мы все-таки об этом знаем. То есть они не оставили после себя научных работ таких.
Научных работ не оставили, да.
О священстве.
Ну, в частности, Дмитрий Ростовский, он оставил довольно много текстов, но, в частности, он писал конкретно послание к духовенству. да? И, ну, довольно простого содержания, надо сказать. Он, было видно, что он обращается к людям, с которыми он не может разговаривать на равных, да, которые не образованы так, как он, которые не столь культурны, как он, которые требуют исправления довольно каких-то грубых нравов. И он пишет о таких довольно примитивных вещах. В то же время в его послании, вот таком воспитательном вроде, присутствуют некоторые призывы, некоторые идеи, да, которые отражают как раз вот эту нынешнюю его ситуацию, да, ситуацию того времени. В частности, он довольно много пишет по отношению к духовникам, да, что духовники не должны иметь господственной власти над своими духовными детьми. Да? Если ему приходится писать такие вещи, значит, некоторые духовники этой властью духовно злоупотребляли. И, как мы знаем, святитель Дмитрий много полемизировал и с раскольниками тоже. Да? И мы знаем, что раскольнические духовники как раз отличались этой господственной властью. Об этом, кстати, упоминает и святитель Филарет. Чем православный духовник отличается от раскольнического? Да? Тем, что православный духовник имеет нравственное влияние на посомых, да? А никакой, так сказать, деспотической власти такой, да, он над своими духовными чадами иметь не может. Да? Вот это упоминает еще в начале XVIII века святитель Дмитрий. И, надо сказать, этим ограничивается.
Но то, что вы сказали, что меняется... Меняется общество к 20 веку, и с новыми вызовами сталкивается и само общество, и церковь, и священник. А вот как бы вы сформулировали, что это за новые вызовы, и как это, в свою очередь, меняет, ну, какие-то формы пастырского служения?
Ну, мы не можем говорить об изменении форм пастырского служения. Здесь скорее... Выражаясь языком одного известного историка немецкого, мы можем говорить о некоторых новых горизонтах ожиданий от священника.
Так.
Да? То есть от священника ждут разных вещей люди разных поколений. Да? Если изначально, скажем, вот в том же XVIII веке, особенно в начале, когда только складывалась синодальная система, когда Петр и дальнейшие правители России, да, пытались... всячески привлечь священников к такому большому, общему, великому делу становления регулярного государства. Да? И священники должны были выполнять некоторые функции, позволяющие судить о них как о чиновниках. Ну, скажем, они вели метрические книги, мы это знаем хорошо. Да? Регистрировали браки, смерти и регистрировали тех, кто приходил на исповедь. Записывали, кто пришел, а кто не пришел. Если кто-то не пришел, это могло... служить подозрением, в симпатиях к раскольникам, если он не ходит, не участвует в православных таинствах. Да? И, в общем, от священников на каком-то этапе требовалось, чтобы они докладывали об этом наверх, о таких вещах, не говоря уже о каких-то попытках заговора против государя или против вообще государственной власти, да, которых священник узнал на исповеди, здесь он обязан был эту тайну исповеди нарушить. Мы не знаем примеров, значит, реализовывалось это когда-либо на практике или нет, это нужно еще выяснять. Но ни одного примера мы не знаем. Но сама по себе постановка вопроса, она, конечно, ну, выглядит совершенно дико, потому что тайну исповеди священник никогда раскрыть не мог бы. Да? Вот потом, конечно, ситуация начала меняться, если говорить о следующих... этапах синодальной эпохи. Ну, здесь можно несколько выделить аспектов, да. Ну, во-первых, ну, как мы знаем, это еще с Петра I началось, может быть, и раньше, но с Петра I особенно интенсивно Россия впитывала западные идеи, да. Вот во все сферы своей жизни она пыталась, ну, вот воспринять все, что было наработано за период отставания в научном каком-то административном плане вот в предшествующую эпоху Древней Руси. Но вместе с какими-то научными знаниями передовыми в Россию проникали, тоже это хорошо известно, некоторые философские идеи, да, идеи атеизма, да, прогресса, вообще значение прогресса, рационализма в жизни человека, в жизни верующих людей, да, какие-то философские достижения, да, модные философские работы. Среди этих философов, мы знаем, было довольно много, ну, тех, кто либо полностью отрицал бытие Божие, да, либо, как скажем, Кант, да, те, кто говорил о просвещенном человеке, да, который, собственно, не нуждается в пастырском попечении, потому что он просто, ну, человек уже цивилизованный, самостоятельный, образованный, он может сам принимать решения, да, если эти решения навязаны каким-то образом извне, скажем, из послушания духовнику, то эти решения уже не вполне самостоятельные. Да? Ну, тут можно вспомнить Льва Толстого. Лев Толстой тоже ведь не на пустом месте появился. Он зеркало русской революции, как некоторые говорят.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Черный, научный сотрудник Центра истории богословия и богословского образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат теологии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Мы говорим о богословии священства в русской богословской мысли. Итак, дальше. Вот мы идем сейчас по пути такой некого исторического обзора и смотрим, как менялись горизонты ожидания по отношению к пастырскому служению священника все ближе и ближе к XX веку.
Да, ну, можно вспомнить, конечно, святителя Филарета Московского, одного из архитекторов системы духовного образования, существующей до сих пор, да, как мы знаем. Вот он пытался как раз вот дать некоторый ответ на эти вызовы просвещения, да, подготовить просвещенного, образованного клирика, священника, пастыря, на который был бы способен окормлять вот и русских людей, имел бы доступ к русскому обществу высшему, в частности. И, ну, если о святителе Филарете говорить, то он нам запомнился. Ну, многие современники о нем говорили как об таком грубом администраторе, да, довольно формальном, да, некоторые его боялись, да, но даже в его работах мы находим довольно много именно таких пастырских идей, да, он прямо писал о том, что священник должен быть пастырем в первую очередь, да, и должен хорошо знать души своих посомых. И, в общем-то, вот каждый из этих уровней знания о священнике, да, административный, богословский, пастырский, да, он осмыслял именно в таком ключе. Вот, ну, затем мы знаем, например, ну, да, простите, я забыл упомянуть еще младшего современника, святителя Иннокентия Пензенского, он умер довольно рано, но и он тоже, ну, вот у него, в его трудах мы находим довольно много в письмах его, да, идей, которые, по сути дела, нарушают сложившуюся к этому времени традиции, да, традицию, когда священник был представителем духовного сословия. Это, кстати, отдельная тема. Духовное сословие, оно, по большому счету, было замкнутым всегда, да, то есть дети священника, сыновья священника должны были тоже, значит, учиться в духовных школах и принимать священный сан, при том, что, конечно, не все они этого хотели, и не всегда были места, чтобы их принять. Да? Так вот, святитель Иннокентий эту систему тоже как будто разрушает. Да? Он пишет много о призвании священника, да, о том, что священник должен ждать, пока его призовут. Да? И если он чувствует, что он не способен, то он, лучше бы было ему отказаться от этого пути, несмотря на то, что он в духовном сословии существует. Вот. Ну, конечно, вот вы здесь упомянули святителя Иннокентия Херсонского. Ну, надо сказать, он первый, кто создал систематическую такое систематическое богословие священства, да, он рассматривал его именно богословские, христологические, экклезиологические аспекты, и, как мы тоже теперь знаем, об этом есть публикации, он полемизировал с Кантом как раз. Вот, и он, ну, пишет о священстве много интересного и очень важного, он встраивает священника в эту экклезиологическую систему.
Да? А вот можно об этом чуть поподробнее? Кто такой священник для святителя Иннокентия Херсонского?
Ну, у него я бы выделил два таких аспекта, да, богословский и, ну, сакраментальный или пастырский. Да, в богословском отношении он использует такой интересный термин «христоправление». Да, он подчеркивает, что несмотря на то, что церковь существует в рамках государственной системы, да, и что даже главой церкви официально является русский православный, да, является император, да, несмотря на это, церковь существует как мистический организм именно, да, и по большому счету не подчиняется в полноте этим вот формальным государственным законам, да, и церковью управляет Христос, да, но Христос управляет, причем вот сейчас в реальном времени. Да? И это управление по Иннокентию, святителю, осуществляется именно через священников. Да? То есть священники в этом смысле по Иннокентию являются служителями Царства Христова. Да? Эта тема тоже недостаточно еще разработана, но она очень яркая и очень интересная. Да? Вот в каком отношении это Царство Христово относится, например, к, собственно, территории данной, да? К административным единицам империи. Да? И второй аспект – это, конечно, вот, аспект, как я сказал, пастырский и сакраментологический, что, надо сказать, звучит совершенно… Ну, вот эти его проповеди, да, звучат совершенно… Ну, я бы сказал, революционно, да. Он, например, довольно много проповедует о том, что нужно исповедоваться, да, что нужно, вот как нужно исповедоваться, как священник и духовное чадо его, да, должны на исповедь смотреть. И он рассматривает исповедь как территорию абсолютной свободы, да, где даже можно, не боясь каких-то последствий, говорить о таких вещах, о которых, ну вот, так сказать, ни в какой другой ситуации говорить нельзя. Да, абсолютной свободы, откровенности. Да. Грубо говоря, вот даже можно там, на государя, на начальство жаловаться, или там, на мужа, или на жену. И именно священник оказывается тем человеком, от которого ничего не нужно скрывать, который не просто может отпустить грехи, да, а который может вот в этих таких сложных каких-то, да, деловых, семейных ситуациях человека поддержать. Да, это что-то совершенно новое, надо сказать. Вот, ну и кроме того, конечно, священник у святителя Иннокентия – это именно такой просвещенный служитель, да, который может защитить веру перед лицом атеизма, рационализма, да, который в это время как раз активно проникает в среду русской жизни. Пожалуй, я бы это выделил у него.
А дальше, вот уже ближе к 20 веку, как-то кажется, что, ну, может быть, не знаю, у святого праведного Иоанна Кронштадтского что-то должно быть о священстве, ну, ввиду того, что он сам такой пастырь-пастырь, хотя при этом у нас были отдельные программы про отца Иоанна. Вроде бы о нем говорят, как там простой священник, но при этом он образованнейший человек времени. И что вот, допустим, уже в связи с той культурной ситуацией, в которой служил отец Иоанн, было важно отметить в этой теме богословия священства?
Ну, и святой праведный Иоанн Кронштадтский – это, конечно, феномен совершенно отдельный, но я бы сказал, что… Ну, прежде чем о нем говорить, лучше посмотреть, что было немножко до.
Давайте.
Потому что, вот, скажем, мы не упомянули здесь святителей Феофана Затворника, угу, Игнатия Брянчанинова, да, и оптинских старцев.
Так.
Да? И мне кажется, что, несмотря на то, что, конечно, вот святой праведный Иоанн Кронштадтский – это феномен, и вообще непонятно, откуда он мог появиться, потому что по всем формальным показателям он классический представитель духовного сословия, классический совершенно. Прошел классическую школу, вот так называемого филаретовского духовенства, да, есть такой термин, и, в общем, ну, ничто не предвещало, что он вдруг вот станет, ну, известен на всю Россию и вообще изменит и облик русской церкви, и, надо сказать, историю и пастырского богословия, историю богословия священства, конечно же, тоже.
Ну, хорошо, мы до этого дойдем, да, хронологически. Вот пока давайте, конец XIX века, ну, вторая половина XIX века, Те, кого вы упомянули.
Ну, вот здесь можно упомянуть, наверное, их вместе, потому что и святитель Феофан, и святитель Игнатий, и оптинские старцы, хотя, конечно, они были, так сказать, их несколько было, да, поэтому они длительный период охватывают. Но я бы их отнес к некоторой общей традиции, да, эту тенденцию, что ли, да, можно было бы обозначить как сакрализация, да, и аскетический поворот, да, в литературе используется такой термин, аскетический поворот или даже аскетическая революция, да, что это означает? Это означает, что, в первую очередь, тексты святых отцов, тексты добротолюбия, которые написаны были для монахов изначально, да, и первый переводчик добротолюбия на славянский язык, преподобный Паисий Величковский, он даже опасался, что тексты добротолюбия попадут в руки мирян, да, неизвестно, как они самостоятельно смогут их употребить, да. А святитель Феофан рассуждал совсем иначе. Да, он, собственно, считается переводчиком добротолюбия, хотя, конечно, это не совсем так. Он, над этим работали лучшие умы своего времени, да, и самые святые люди, очень многие, и даже упомянутый уже святитель Филарет Московский благословлял эти переводы, да, и которые осуществлялись не только святителем Феофаном выше, но и, скажем, старцами Оптиной пустыни под их руководством.
Вот история с участием семьи Киреевских, Ивана Васильевича и его супруги, да, в оптинском издании аскетической литературы как раз-таки интересна тем, что по письмам, по переписке Киреевских и со старцем Макарием Оптинским, и с Филаретом, с митрополитом Филаретом, мы знаем, что приходилось иногда преодолевать сопротивление цензуры, чтобы публиковать, казалось бы, аскетический текст. Нам сегодня может показаться странным, как, ну, это же классика. А вот тогда нужно было впервые, если угодно, доказать и обосновать, что нужно для мирян, для простых людей переводить и публиковать книги именно по аскетической христианской и восточно-православной литературе.
Да? Это касается, кстати, не только цензуры. Да? Ну, я прошу прощения, что перескакиваю, но просто очень живо в памяти. Я сейчас работал над ним малоизученным текстом ученика святителя Феофана, одного из ближайших его последователей, не такого образованного, не такого одаренного, но все-таки очень преданного, да, который написал труд под названием «Святое высокое служение Иерея Божия. Добровольное мученичество». Да, и он его издал в конце самого XIX века, и он там пишет о своей жизни в семинарии. Он ее окончил в 1860-м и пишет, что святых отцов они не читали.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. У нас сегодня в гостях, напомню, священник Алексей Черный. Дорогие друзья, не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. У микрофона Константин Мацан. У нас сегодня в гостях священник Алексей Черный, научный сотрудник Центра истории, богословия и богословского образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат теологии. Мы, напомню, этой беседы продолжаем цикл программ, которые на этой неделе в этом часе с 8 до 9 у нас идут, и мы говорим про пути русского богословия в истории русской культуры. Сегодня наша тема – это богословие священства в русской богословской мысли. И вот мы так хронологически двигаемся через 18, 19 век и 20, смотря как менялись горизонты ожидания от священников и вообще как, что писали о священстве святые отцы в России. И вот мы сейчас говорим о, ну, преимущественно второй половине XIX века, ну, вообще XIX веке, Феофан Затворник, оптинские старцы, Игнатий Брянчанинов, вот как те, кто тоже дали свое особое видение того, кто такой священник. Ну, и мы продолжаем. Вот я вас перебил, действительно, поразительный момент, что приходится доказывать, обосновывать и как бы обосновывать достоинство аскетической литературы. Но вот они, я так понял, начали это делать.
Ну, конечно, святых отцов переводили и раньше, да, но именно переводы таких вот аскетических, древних аскетических текстов, да, которые лежат в основе духовной традиции православия сейчас уже, и которых все православные люди читают, вот, значит, в таком большом масштабе, да, это началось именно в XIX веке, ну, даже, может быть, с первой половины. И ключевые деятели здесь, да, это святители Феофан Затворник, конечно, Игнатий Причанинов и оптинские старцы. Ну, вот, занимаясь аскетикой, да, традицией умного делания, да, традицией откровения помыслов, традицией монашеской отношений старца и послушника, да, именно в монашеской среде, да, конечно, и с одной стороны, да, с другой стороны, они именно целенаправленно пытались распространить эти аскетические монашеские тексты на мирян. Да? Святитель Феофан об этом прямо пишет, он, как мы знаем, не просто переводил, он корректировал и даже некоторые части опускал, некоторые переписывал для того, чтобы, ну, вот как-то не смутить никого, и в том, в частности, чтобы цензуру эти тексты могли пройти, и для того, чтобы они были максимально полезны православным мирянам. Вот этот поворот в аскетике от монашества к мирянам, да, и осмысляется как аскетический поворот или аскетическая революция. Действительно, мы можем об этом говорить. Ну и, конечно, нетрудно догадаться, да, если, так сказать, вот в русскую православную жизнь так плотно входят святоотеческие творения. И, надо сказать, не только древние, но и вот русские святые некоторые, да, их мы знаем, как мы знаем, канонизированного было очень мало, но все-таки кто-то был, скажем, вот святитель Тихон Задонский, да, он был канонизирован, кажется, в 1860 году, и его тексты, ну, в некоторых сборниках аскетических просто ставятся в один ряд с древними святыми отцами, или, скажем, преподобный Серафим Саровский, да, ну, или позже Иоанн Кронштадтский, да, то есть выстраиваются в некоторую такую общую линию преемства, да, неразрывную. Да? Ну, вот в частности, вот в этом труде о добровольном священстве как добровольном мученичестве, который я упомянул, там это сборник, в общем, таких святоотеческих именно цитат, где никакой разницы между вот этими авторами, святыми, не проводится, да, что само по себе очень показательно. Ну и вот нетрудно догадаться, что к священнику на этом фоне начинают предъявляться совершенно новые требования. Священник начинает осмысляться как духовный руководитель, а иногда даже буквально как приходской старец. Да? Это прослеживается в работах святителя Феофана Затворника, уже авторских, да, в частности, в его таких масштабных толкованиях на пастырские послания апостола Павла, которые он впервые в русской традиции предпринял. Да? Он, ну, даже и самого апостола Павла, который с пастырским посланием обращается к пастве, рассматривает как духовника, который пишет своим духовным чадом. Да? И вот на основе этой вот, казалось бы, древней ситуации, да, он ее пытается перенести на, значит, условия русской жизни, буквально. Вот, ну, и чем дальше, тем больше заметен этот акцент. Оптинские старцы, скажем, которые, это тоже отдельная интересная история, они окормляли разные слои русского общества, не только простых людей, но и вот, представителей интеллигенции, аристократии, да, упомянули Киреевских, да, и так далее, и некоторых других, даже отрицающий церковь и таинство, и православие Лев Толстой ездил в Оптину пустыню, что-то его тянуло туда. И, да, тоже, так сказать, отдельный сюжет. Не всем нравилась деятельность оптинских старцев, потому что прихожане давали пропитание своим приходским священникам. Да, и если они приезжали говеть, то есть исповедоваться и причащаться в Оптину пустынь, то они тем самым лишали пропитания своего священника. И многие писали жалобы, что эти... И многие архиереи жаловались на оптинских старцев, что они претендуют на духовную власть, что заведется где-нибудь такой старец, и уже ни приходской священник, ни епископ этим мирянам, прихожанам уже не указ, да, и хотели Оптину пустынь даже закрыть. На этом фоне, да, и были такие попытки ограничить деятельность оптинских старцев, но ничего не получилось из этого. Вот. А с другой стороны, ну, как мы знаем, оптинские старцы вели обширную переписку. И в этой переписке вот своим корреспондентам, да, интеллигентным, конечно, в первую очередь, они пишут о том, что вот, ну, вы знаете, надо бы вот духовника подыскать хорошего, поопытнее, То есть они не говорят, идите к своему приходскому священнику, где вы прописаны, так сказать, да, и там исповедуйтесь. А вот, вот к этому, на этот случай надо вот такого духовника подыскать, на другой случай другого. С этим духовником надо разговаривать, надо как-то подготовить его, да, чтобы вот какая-то конкретная ситуация пастырская, да, была как-то разрешена наилучшим образом. Да, это совершенно новая какая-то ситуация. Здесь мы наблюдаем как раз, ну, такую индивидуализацию приходской жизни, да, что, ну, вот как-то у разных людей появляются очень разные потребности, очень разные взгляды на то, что такое церковная жизнь, да, и они нуждаются в индивидуальном душепопечении. Ну, и, кстати говоря, отдельная история здесь – это евхаристическое возрождение, да, когда люди начинают чаще причащаться, а поскольку чаще причащаться, они должны чаще исповедоваться.
Да? Когда это начинается?
Это очень интересный вопрос. Конечно, главный деятель евхаристического возрождения в России – это, конечно, Иоанн Кронштадтский упомянутый, который на иконе изображается с чашей, да, именно потому, что он всех призывал причащаться очень часто. Да. На общем фоне, когда среднестатистический, так сказать, русский человек православный причащался один раз в году, да, это было, ну, что-то совершенно необычное. Но на это так, можно посмотреть и по-другому. Вот обычно, когда говорят вот об этой традиции причастия и исповеди единожды в год, вспоминают духовный регламент. Это такой главный документ Петра I и Феофана Прокоповича, да, который регламентировал вот это синодальное устройство русской церкви, и там было сказано не реже одного раза в год, то есть нижняя планка, вот, а желательно гораздо чаще. Сказано там. То есть, по сути дела, все наоборот. Духовный регламент – это первый документ, который призывает к частному причащению. Но поскольку нижняя планка, как мы знаем, довольно быстро становится нормой, если этого достаточно, и с меня больше никто ничего не спросит, то, значит, я этим ограничусь. Ну, так многие русские люди и подумали. Можно вспомнить Евгения Онегина. Два раза в год они говели. Угу. Это значит, они были очень благочестивыми. Два раза в год говели. И то есть литургия без причастников была нормой для синодальной эпохи. Для нас это сейчас выглядит дикостью какой-то. Это как-то странно и грустно, если на литургии нет причастников. А для синодальной эпохи этого норма была. Нам сейчас трудно представить. Вот. Но и, надо сказать, вот Феофан Затворник призывал причащаться часто, не реже каждого одного раза в пост, то есть вот в четыре длительных поста, также на День Ангела, да, на другие какие-то большие праздники. И вот получается примерно раз в месяц, а то и чаще, к этому призывал Феофан Затворник. Некоторые другие.
А вот из чего вырастает изначально вот этот призыв чаще причащаться? Нам сегодня кажется, ну как из чего, это же суть церковной жизни, Евхаристия. Но раз это было редкостью, это была традиция вот этих редких причастий, а потом возникает постепенно в у русских пастырей призыв причащаться чаще, который вот какого-то своего такого апогея, если угодно, достигает у Иоанна Кронштадтского, что-то же побудило эту тему возникнуть?
Это интересный вопрос. Ну, традиционно, ну, нет, не традиционно, скажем, да, это одна из гипотез, да, мы все-таки вот обо всех этих тенденциях, изменениях говорим как о некоторой церковной реакции, причем о реакции церковного мистического тела, да, как живого организма, на какие-то, ну, вот, новые вызовы времени, да. И вот, ну, для того, чтобы противостоять вот атеизму, материализму, рационализму и релятивизму религиозному, да, извините уж за атеизмы бесконечные, да, но мы понимаем, о чем речь, вот, необходимо было сделать духовную жизнь более интенсивной, да, такой менее бытовой, как бы, да, ну, надо сказать, православный быт во второй половине XIX века постепенно начинает разрушаться тоже, да, на него не всегда можно было опереться. Вот он, конечно, и содержит какие-то языческие пережитки, да. Вот, в общем, вот духовная жизнь должна была быть более осмысленной, что ли, да. Что, в общем, вполне логично, да, и показательно, что это происходит, надо сказать, не только в России, именно в этот период. Даже в католической церкви тоже происходит евхаристическое возрождение примерно в это время. У них даже, может быть, немножко раньше. Вот у них тоже были священники, такие же, как и кронштадтские, да, ну, значит, католические, да, которые призывали к частому причащению. Они, может быть, не отличались такой, значит, чудотворением и такой святостью, вот, но все-таки призывали к тому же. Это некоторая общая тенденция, что, надо сказать, очень интересно само по себе. Вот, что позволяет говорить о некотором единстве в этом отношении Европы и России, да, ну, в общем-то, процессы проходили одни и те же.
А кто, например, такие имена в католической традиции?
Я не вспомню сейчас, вот, но они были. Вот, были. Это, конечно, бенедиктинцы в первую очередь. В этот период возрождаются бенедиктинские монастыри. Был такой Дон Проспер Геранже вот, в Бельгии, во Франции, позже в Соединенных Штатах уже. Это ближе к 20 веку, бенедиктинские монастыри вот, начинают этой темой заниматься, да, вот, литургическим возрождением, да, в общем-то, в литературе чаще всего этот процесс называется литургическим возрождением, да, то есть обращением к древним литургическим источникам, да, и попытками оживить литургическую жизнь, которая в католическом варианте подразумевало гораздо большую дистанцию между священником и мирянами, чем у нас, надо сказать, да, отдельно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Черный, научный сотрудник Центра истории богословия и богословского образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат теологии, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». Ну так, мы вот уже вплотную подходим, мы уже подошли к 20 веку, и снова к этой фигуре обращаемся, святого праведного Иоанна Кронштадтского. Вы сказали про то, что с его именем связывают евхаристическое возрождение, его призыв часто причащаться. А что еще о священстве в его наследии важного?
Ну, у Иоанна Кронштадтского все о священстве. Да, вот все его дневники, и, ну, мы знаем, что помимо дневников он ничего не писал, и вот, естественно, эта работа, которую, конечно, я думаю, каждый христианин взрослый так или иначе открывал хотя бы раз, да, «Моя жизнь во Христе», мы знаем, что, ну, буквально сразу, как только эта книга была издана, она была направлена в духовные семинарии и академии и рассматривалась как такой важный источник по пастырскому богословию, по сути, как учебник по пастырскому богословию. Да? Но и о священстве конкретно отец Иоанн писал очень много и очень интересно. Эти данные, эти записи дневниковые, они, конечно, разбросаны по этим многочисленным томам его дневников, да? Но, тем не менее, в них, в этих записях можно проследить некоторое единство взгляда отца Иоанна на вопрос о том, кто такой священник. И вот, надо сказать, читая отца Иоанна, ну, понимаешь, что вот эти труды его предшественников, да, и Феофана Затворника, и оптинских старцев, и Игнатия Брянчанинова, ну, нашли некоторое свое осуществление у него, у отца Иоанна. Ну, в частности, вот тоже я маленькое отступление, короткое. Вот святитель Игнатий Брянчанинов, ну, один из любимейших авторов в современном православного читателя современного, он в то же время довольно противоречивый автор. У него можно найти как бы очень разные суждения. Он был такой очень горячей личностью, и это очень хорошо отражено в его работах. Но что касается священства, он как раз ну, прямо писал, например, очень известная его мысль, что сейчас духовников нет. Хороших духовников нет. Вот раньше они были, духоносные отцы, прозорливцы, да, которые чудотворцы, которые видели человека насквозь и могли вот, просвещенный Святым Духом прямо сказать волю Божию человеку, да, прямо сказать ему о каких-то его грехах, которые, может быть, сам он в себе не видит, и подсказать, как с этими грехами бороться, потому что сами они этот путь прошли, путь борьбы со страстями, да, они знают, как это делается. Об этом, собственно, аскетические опыты святителя Игнатия. Вот, эта мысль довольно популярна сейчас, ее можно встретить вот, у разных авторов, она повторяется многими. И многие священники, используя этот аргумент, надо сказать, пытаются убежать от ответственности пастырской. Ну, духовников же нет, значит, я ни на что претендовать не могу. Никому ничем помочь не могу, подсказать ничего не могу, потому что я же страсти не победил, правильно? А кто может сказать, что он их победил? Да, если я не победил, значит, я могу, ну, грехи отпустить я могу, а подсказать, ну, читайте святых отцов, читайте Священное Писание, да, а я вам здесь не помощник. Вот, но у того же святителя Игнатия мы находим, он просто прямым текстом пишет, да, что священник должен быть духовным руководителем. Приходской священник обычный, вот тот самый филаретовский, да, который выпускник семинарии, который окормляет крестьян, да, который, значит, вот, пытается прокормиться от этих крестьян, да, который воспринимается как там чиновник или еще как-нибудь, да, который вот в русской литературе второй половины XIX века, ну, представлен не самым лучшим образом, можно вспомнить, там, Лескова, например, где образ приходского священника просто карикатурный. Да? Вот этот самый простой деревенский поп должен быть духовным руководителем. Он должен абстрагироваться от всех материальных вещей, да, и должен помогать своим прихожанам бороться со страстями.
Бороться, значит, ты сам должен это все делать.
Да, и сам, соответственно, должен быть аскетом. И вот у отца Иоанна Кронштадтского священник – это аскет и духовный воин. Вот довольно много есть воспоминаний о том, как отец Иоанн служил. Это выглядело, ну, очень необычно, да. Некоторые писали, что если бы мы не знали, что это отец Иоанн, мы бы, конечно, полицию позвали. Он очень был, ну, так взмахивал руками, да, был очень порывистым, какие-то молитвы кричал, какие-то очень быстро про себя проговаривал, да, очень часто менял положение и так далее. Это вот очень было для него характерно. Вот, так он описывает свое состояние во время служения литургии. Да, и, собственно, он предлагает это как некоторый образец, да, для всех священников. Что должен делать священник? Он должен бороться со страстями, должен бороться с любым лукавым греховным помыслом, который только в голову ему приходит в этот момент. Помимо этого, у отца Иоанна мы находим довольно жесткие такие прямые суждения о власти священнической, да, что священники – это те, кому Христос поручил вот, действовать в этом мире, да, которым вручил всю власть. Да, то есть это типа тоже простые, неказистые, да, как у Пушкина, да, богатый жид или поп убогий. Поп, он убогий. И вот этот убогий поп, на его молитве держится весь мир, вся вселенная. Да? И именно этот убогий поп будет на страшном суде давать ответ у своих прихожанах, кто исправился, а кто нет, кто был нерадивым, а кто был старательным. Да? Вот, это, ну, конечно, это в стиле отца Иоанна, да, он пишет очень категорично, очень прямо, очень дерзновенно. Да, но об этом он, вот он пишет прямым текстом. Кроме того, конечно, отец Иоанн, как мы знаем, да, как мы уже сказали, он феномен, да, он был необычный приходской священник, да, особенно после того, как он стал известным, как к нему стали приезжать тысячи людей, истекаться большие капиталы, он развернул огромную деятельность, благотворительную деятельность и так далее. Он и спросил у Святейшего Синода право разрешения служить, совершать общую исповедь, да, когда он мог поисповедовать одновременно несколько тысяч человек, которые громко выкрикивали свои грехи, да, в течение там, 10-15 минут. Да, это было то еще зрелище, конечно. Вот. Многие потом пытались отцу Иоанну подражать, но, в общем, ученики отца Иоанна, да, священники, которые свое священство возводили к отцу Иоанну, они, в общем, всячески противились общей исповеди, ее распространению, да, среди приходов. Вот, так что отец Иоанн, помимо, он не мог быть духовником в современном смысле слова. Да, у него не могло быть близких духовных чад, которых он хорошо знает, за которых он несет ответственность, которые ему доверяют, да. Он был священником такого общероссийского масштаба, если можно так выразиться. Но, тем не менее, он пишет о пастырстве очень много, да, что священник вот, не должен быть вообще никак отделен от своих посомых. Да, вся его жизнь выстраивается вокруг его прихожан, да. Любая его молитва должна быть связана с его прихожанами. И он как бы в этом отношении не должен ничего просить и говорить Богу о себе. Да, он должен просить только о них. И если он молится о них, если он радеет о них и вот, печется всячески о своих прихожанах, то это ему приносит спасение. Да? В то же время о духовной власти, о которой он говорит так прямо, да, он размышляет тоже очень, очень дерзновенно и очень смиренно при этом. Да? Он приводит такой пример, что вот священный сан, в который священник облегчен, да, он сродни одежде. Вот он одет в эту одежду святую, да, духовную, которая скрывает все его недостатки. Да, он сам слабый человек. В общем, такой же, как и его прихожане. Да, но этот священный сан, он его покрывает и покрывает его все недостатки, все слабости. Да? И он должен быть способен отделить себя самого от этого священного сана. Он должен понимать, что этот сан ему не принадлежит, что он пользуется дарами благодати от таинств, которые, от священства, да, наравне со своими прихожанами. Это, кстати, тоже очень интересный момент. Ну, мы часто проводим, особенно сейчас это модно делать, ну, тоже под влиянием католиков. У них, как мы знаем, в середине 20 века, в 60-е годы возникло мощное богословие мирян. Да, что вот раньше якобы миряне были ущемлены в правах, значит, только священники все решали, а теперь нужно эту ситуацию исправить, священников надо как-то немножко принизить, да, а мирян, наоборот, привлечь, чтобы они активно действовали в церкви, причем активно, насколько это возможно. Да. Вот для отца Иоанна это, такая постановка вопроса была совершенно неуместной. Да. И, кстати, об этом же говорит традиция старчества, да, потому что старцами, как мы знаем, были не только священники, но и простые монахи, и даже женщины, монахини, да, которые обладали духовным авторитетом и так далее. То есть священный сан, он ну, не был здесь на первом месте. Да, он не... К старцам люди шли не потому, что они обладали священным саном, а за духовным советом, как духовным людям. И вот эта духовная высота, она, безусловно, открыта любому христианину, как священнику, так и мирянину, и мужчине, и женщине, да, и эллину, и иудею, да? Значит, любому человеку. И вот отец Иоанн об этом пишет, да, что, собственно, священник имеет преимущество перед мирянами только в том отношении, что он больше по долгу службы молится Богу и больше по долгу службы причащается. Если только мирянин будет вести такую же интенсивную духовную жизнь, будет также много молиться, будет также часто причащаться и достойно готовиться к причастию, тогда, ну, в общем, ну, ни о какой существенной разнице здесь говорить уже не приходится. Это очень интересно само по себе.
Действительно очень интересно. А можем ли мы сказать, что эта традиция, вообще тема священства во многом обрывается с революцией и с началом русского рассеяния, или как-то она потом в эмиграцию тоже перетекает, эта тема?
Ну, мы так говорить, конечно же, не можем. Мы знаем, что революция олицетворяла коренной перелом во всех сферах русской жизни, да, и, конечно, не в последнюю очередь в религиозной. Мы все знаем о гонениях, знаем о том, что претерпела русская церковь в период богоборческой власти. Мы знаем о сонме новомучеников и исповедников. Но, надо сказать, сам по себе этот сонм, он о чем-то говорит. Да, вот эти самые филаретовские священники, простые выпускники семинарии, которые, ну, как бы формально могли относиться к своей деятельности. Простите за... Я тоже еще одно отвлечение себе позволю. Вот в воспоминаниях Сергея Иосифовича Фуделя есть...
В котором вообще очень много таких умеренно, но все-таки в чем-то едких слов о филаретовском духовенстве.
Да, да, да. Вот он, филаретовское духовенство, это...
От отца Иосифа Фуделя унаследованный такой некий скепсис.
Да,
хотя,
да,
кстати,
да,
пишет же Сергей Иосифович, что в самом по себе филарете, вот как по имени которого это духовенство получило такое название, ничего, ну, как бы, ну, тут даже неуместно говорить, человек святой жизни. Вот. Но вот было такое, вот, что такое интеллигентское некое пренебрежение этим филаретовским духовенством.
Ну, вот это пренебрежение, оно как раз говорит, там же кто противопоставляется филаретовскому духовенству? Сам отец Иосиф, который кипарисовые четки имел,
да,
что было в среде священников чудно, четки носить.
Да, да? Такой горящий неким аскетическим идеалом священника.
Но сами эти слова вот произнесены, когда разговор шел об отце Алексея Мичеве, да, который, как мы знаем, он был знаком с Иоанном Кронштадтским, да, да, и он нес дух оптиной пустыни, и это об отце Иосифе тоже говорили. Да. Да, то есть как раз вот здесь, даже на таком уровне, можем проследить влияние оптинского старчества. Да? И этих священников, кстати говоря, не только их было довольно много, в первую очередь городских, часто вот называли приходскими старцами. Но в таком, конечно, в кавычках старцами, да, они не претендовали на старчество. Они не хотели себя никому противопоставлять. никакой революции устраивать, никакой духовную власть ни у кого отнимать они не хотели. Они просто служили, молились, исповедовали и, значит, вот заботились о своих прихожанах и составляли с ними, говоря вот языком, значит, отца Алексея Сергия Мечёвых,
богослужебно-покаяльную семью.
Да, да, покаяльно-богослужебную семью, да, или просто покаяльную семью, как у отца Алексея, да, или, как стали тоже иногда говорить, в этот период монастырь в миру. Некоторые, да, тоже само по себе выражение «монастырь в миру» подразумевает восприятие приходами монастырских практик. Да? Вот этот процесс, он, собственно, ну, он не завершился, но хотя бы на отдельных примерах мы можем говорить о его завершении, конечно. И это дорогого стоит, и мы знаем, что эта традиция не прервалась. Не прервалась.
Ну что ж, спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Священник Алексей Чёрный, научный сотрудник Центра истории богословия и богословского образования Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат теологии, был сегодня нашим проводником в мир богословия священства в истории русской богословской мысли. Мы продолжим на этой неделе еще наш цикл бесед про пути русского богословия. Дорогие друзья, оставайтесь с нами. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».